Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то тоже добро пожаловать, и это тоже очень хорошо. Мы давайте вместе подумаем над вопросом, который вам задали. И эти вопросы можно присылать разными путями. Можно присылать их на наш сайт. Это, наверное, проще всего. Theos.fm. Theos.fm. Там будет такая синяя полоска «Слушать эфир» и кнопка «Отправить вопрос в студию». И там... Когда вы на нее нажмете, там выскочит такая форма, в нее можно будет записать вопрос. Можно оставлять вопросы в комментариях в прямом эфире, и можно посылать их напрямую на ящик ask.sergey@list.ru. ask.sergey@list.ru. И мы с радостью ждем ваших вопросов, ждем ваших... каких-то комментариев, так что добро пожаловать. Итак, вот у нас уже некоторые вопросы появились, но перед тем, как начать на них отвечать, я хочу еще раз поблагодарить людей, благодаря которым мы, собственно, выходим в эфир. Это те наши читатели, которые посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это увидеть в... Как это сделать, вы увидите на нашем сайте TOSFM, там будет такая большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, и это тоже очень существенно, пожалуйста, наберите в любом поисковике Сергей Худеев, Теос Медиа, Сергей Худеев, Теос Медиа. Итак, ждем ваших вопросов. Так, как вы относитесь к Кенту Ховинду? Можно ли использовать его аргументы? Ну, насколько я понимаю, Кент Ховинд – это он сторонник младоземельного креационизма. И ну, я бы не сказал, что я тут являюсь энтузиастом младоземельного креационизма. Это не та доктрина, которую я бы взялся защищать, потому что ну, просто я не уверен, что она работает с самого начала. Конечно, он, я думаю, что он искренний христианин, я думаю, что он хороший человек, но вот я боюсь, что в отношении естественных наук я предпочитаю не сражаться с теми, кто в этих науках специалист. Понимаете, если человек у нас там биолог эволюционный, он этим занимался... Годы учился, потом десятилетия занимался. Мы попробуем ему дать по голове трудами Кента Ховинда. Я боюсь, это скорее навредит, чем поможет. Поэтому ну вот моя позиция такая, что я предпочел бы вообще уклоняться от всей этой битвы вокруг теории эволюции. Просто у нас есть очень хорошее основание для веры в Бога. У нас есть очень хорошие данные для того, чтобы показать, что мир сотворен Богом. И здесь мы в выигрышной позиции. Когда мы сражаемся против теории эволюции, здесь мы в выигрышной позиции не оказываемся. Потому что теория эволюции, она... достаточно хорошо обоснованная, она является общепринятой в современной биологии. Поэтому с точки зрения проповеди, с точки зрения миссионерского служения, мне кажется, что в этом случае мы просто ненужным образом подставляемся. Мы ставим себя в заведомо слабую проигрышную позицию. вопрос реальности так называемых демонических сил. В средние века люди верили в то, что психические болезни – это проявление демонической одержимости. Человек слышит голоса в голове. Очевидно, что это голоса бесов. Он видит пугающие видения. Очевидно, это ему являются бесы и так далее. Но сейчас мы понимаем, что это просто результат психического расстройства, которое можно лечить медикаментами. Не доказывает ли это, что бесов вообще не существует? С уважением, Алексей. Ну, я бы сказал так, что, вообще говоря, нет, не доказывает, конечно, что бесов не существует. Наличие душевных болезней, оно не говорит нам ничего о наличии или отсутствии бесов, хотя, вот насколько я смотрел лекции католических священников, которые профессионально занимаются экзорцизмом, там у них все это дело очень так тщательно поставлено. Вот. Первое, что они делают, когда к ним обращается человек, предположительно страдающий от бесовской одержимости, они его ведут на освидетельствование к психиатру. То есть одержимость и душевное расстройство – это не одно и то же. И если психиатр говорит, ну, знаете, это мой клиент вообще на самом деле, он страдает душевным расстройством, то да, вот, значит, ваш, значит, не к нам. То есть человек может нуждаться все еще, конечно, в пастырском попечении, но вот именно в экзорцизме он не нуждается, он страдает душевным расстройством. То есть ситуация, когда это именно душевное расстройство возможно, и тот же экзорцист говорит, что бывают случаи, не очень часто, что нет, это не душевное расстройство. Это некие аналогичные, подобные симптомы производят именно присутствие беса. И это видно, как это можно, так сказать, обнаружить. Человек, который одержимый, в котором себя манифестирует бес, он обладает знаниями, которыми он не обладал бы каким-то естественным путем, например. Ну вот, например, он знает тайные грехи присутствующих. Там во время, собственно, сеанса экзорцизма он может встать и обличить всех. Тут, что, а что ты тут пришел, значит? Изображаешь из себя благочестивого человека, на самом деле я про тебя знаю то и другое. Или знание языков, которых человек не знает в нормальной ситуации. Например, человек там начинает богохульствовать по-древнегречески. Или человек демонстрирует необычную физическую силу. Старушка Божий одуванчик, которая раскидывает вообще таких крупных взрослых мужиков, как нечего делать. Или способность опознавать и реагировать на любые религиозные предметы. В частности, на святую воду или там, на святые дары. Вот там тот же священник сообщает, что он несет святые дары для того, чтобы причастить больного. Он проходит мимо бесноватого, бесноватого начинает очень сильно беспокоиться. Хотя он не знает, это никак не объявляет, что несет святые дары. То есть между душевной болезнью и именно одержимостью существует существенная разница. Но что вообще важно, когда мы говорим о бесах, бесовская активность, она делится на ординарную и экстраординарную. Вот одержимость, какие-то поразительные, необычные, пугающие, шокирующие явления – это экстраординарное. То есть, это то, что происходит не очень часто. Это то, что может быть. Вот обычно говорят о том, что одержимость может быть результатом какой-то оккультной практики, особенно вредоносной оккультной практики. То есть, девушку бросил парень, она решила его проклясть. Она полезла в интернет, выяснила, как, значит, его проклясть, мерзавца такого. А вот она его прокляла, и она тем самым на себя вот это оккультное обременение повесила. И другая причина одержимости – это какое-то упорное непрощение. То есть, человек имеет обиду, он себе ее лелеет. Но это близкий, кстати, к этому случаю, когда он, значит, очень желает отомстить своим врагам, постоянно ходит их ненавидеть. И вот случаи одержимости, они редкие, но при этом есть еще ординарная активность, так называемая, то есть обычная, когда бесы пытаются человека побуждать к греху, злу, упорному греху и противлению. И вот обычно люди ожидают от бесов, что они все время будут демонстрировать экстраординарную активность и каким-то явным образом себя проявлять, как они это делали в первом веке. Но Священное Писание говорит, что дьявол, он обладает... Это разумный личностный дух, у него есть его план, у него есть его замысел, у него есть своя тактика и стратегия. Он поражает людей разных культур, исходя из того, что для них подходит. То есть там, где люди охотно верят в сверхъестественное, там бесы им предлагают какие-то сверхъестественные явления. Там им предлагают какие-то такие яркие, понятные, сверхъестественные вещи, которые бы бросались в глаза. Там, где люди склонны к материализму, там бесы, наоборот, будут скрываться. И поэтому манифестация сверхъестественного зла, оно будет в разных культурах разным. Это как раз неудивительно, то, что у нас в первом веке бесы нагло лезут на глаза, а в 20-21 веках они выбирают более тонкую тактику. Это как раз предсказуемо, потому что это же не природное явление. Это именно личностные разумные духи, которые нападают на человека так, как они считают более эффективным в данной культуре, учитывая данные уязвимости этого человека. То есть, вообще говоря, бывает... Знаете, есть письма Баламута у Клайва Льюиса, очень вам советую, если вы не читали. И он там упоминает, что вот бесы могут... Для них будет большое достижение, если они выведут мага-материалиста. И вот сейчас, похоже, вывели. Сейчас есть люди, которые называют себя сатанистами, которые совершают обряды поклонения сатане, но говорят, что не верят ни во что сверхъестественное. Это для них некий символ каких-то их бунтарских устремлений. В общем, я бы тут сказал, что есть душевные болезни, есть одержимость. Это не совсем одно и то же. Они могут пересекаться, потому что человек может быть поражен, так сказать, на разных уровнях. Вот, как, например, человек, который страдает алкоголизмом. Алкоголизм – это многомерная такая болезнь. Человек им страдает, потому что он живет в депрессивном районе, где нечем заняться, кроме как напиться. Он им страдает, потому что у него психологические проблемы на уровне психологии, у него какая-то психологическая боль, он ее запивает. Он им страдает, потому что у него наследственность плохая, у него там его предки были алкоголики. Он им страдает, потому что он духовно сделал неправильный выбор. То есть, одна и та же проблема, она может иметь социальное, биологическое, психологическое и духовное измерение. И душевные болезни, в них может быть духовное измерение. При этом они остаются душевными болезнями. И, конечно, первое, что нужно делать по отношению к человеку, который демонстрирует странное, пугающее, неадекватное поведение, это его обследовать у врача-психиатра и принимать помощь, которую ему врач-психиатр будет оказывать. Я знаю, вот есть верующие психиатры, тут, собственно, совершенно одно другому никак не мешает. Нужно осторожно очень относиться к любым попыткам экзорцизма, то есть не нужно пытаться изгонять бесов из человека самостоятельно. От того же, кстати, католического священника, я сейчас... Ламперт, по-моему, его фамилия. Ну, я сейчас не вспомню точно. Винсент Ламперт, если я не путаю. Там он говорит так, что изгонять там бесов можно только, если ты на это поставлен епископом. То есть это не твоя личная инициатива. Это тебя на это служение поставил епископ, и вот ты должен слушаться епископа. А если тебя епископ на это не ставил, то не лезь. Он даже рассказывает о таком, если тут уместно слово «забавной», значит, ситуация, когда пытались самостоятельно изгонять бесов, бесы сказали, что вы не слушаетесь своих епископов, с какой стати мы будем слушаться вас. То есть, никаких попыток самостоятельного экзорцизма не должен предпринимать. Уж во всяком случае, мирянин не должен предпринимать. А священник это делает с позволения епископа. Если мы наблюдаем какие-то странные, пугающие симптомы, неадекватное поведение, за человека нужно горячо молиться, и человека нужно доставить к психиатру, чтобы ему оказывали специфическую помощь. Сейчас психиатрия, она некоторые вещи может. Там, нельзя полностью вылечить, по крайней мере, вот на это не претендуют врачи, полностью вылечить, скажем, шизофрению, но можно состояние человека существенно облегчить при помощи лекарств. Поэтому тут нужно понимать, что одно другому не мешает, и человек может нуждаться в духовной помощи, и человек может нуждаться в психиатрической помощи одновременно. Я читал автобиографии людей, которые страдали шизофренией. Вот вы можете посмотреть. «Завтра я всегда была львом». «Завтра я всегда была львом». Автор норвежка, я не помню ее фамилию, это норвежская фамилия, и она описывает свой опыт как вот молодой женщины, которая страдала шизофренией, причем очень тяжело. Там от нее прятали все чашки, потому что она немедленно разбивала чашку, начинала себя резать. И она пишет, что она верующий человек. То есть она вот ей помогает в этой ситуации ее вера. И тут мы ни в коем случае не должны противопоставлять психиатрическую помощь, которая человеку нужна, и духовную помощь. Ну, и пишут, что как раз те же экзорцисты, что очень часто, когда человек сталкивается с каким-то демоническим воздействием, и очень часто это не доходит до масштабов одержимости, но это вот как-то человека беспокоят эти, значит, бесы, они говорят какую-то очень простую вещь, что ты должен покаяться в своих грехах, которые ты за собой знаешь. Ты должен прекратить делать то, что, возможно, тебя это навлекло. То есть, ты должен оставить какой-то привычный грех. Ты должен порвать с оккультизмом, если ты был в него как-то вовлечен. Ты должен все это исповедать, ты должен принять прощение. Ты должен приступать к таинствам, ты должен жить нравственной, благочестивой жизнью. И вот тут, значит, бесы уже не будут иметь за что зацепиться. И даже этот священник говорил, что, знаете, очень часто нужно не что-то такое, вот как любят в Голливуде показывать, а просто свою жизнь привести в порядок, просто какие-то грехи из своей жизни выкинуть и жить благочестивой, нравственной жизнью, молиться Богу, приступать к таинству. Так, вот у нас есть еще вопросы. Как понять запрет Бога на свое изображение? Ведь в церквях мы видим изображение нашего Господа. И как понять текст из Ветхого Завета, где дети несут ответственность за грехи отцов до четвертого рода? Иисус отменил это правило. Значит, в Ветхом Завете говорится о том, что помните, что вы не видели никакого образа. И поэтому вы этот образ не делаете. Дело в том, что в ветхозаветные времена образ божества, он становился способом это божество контролировать. Вот такого рода у людей были представления, что идол, который мы вот сделали, это такое, ну, наше оружие. Мы его можем использовать в наших целях. И это представление, оно очень живучее. Там люди верят, что если они там, не знаю, пойдут в битву под определенным образом, они победят. То есть, это наше средство, при помощи которого мы достигнем нашей цели. Это наше супероружие. Это что-то такое, что мы используем в своих целях, что мы контролируем. И для народов, окружавших Древний Израиль, это было само собой разумеющееся, что у нас есть такой сильный идол. И мы этот идол, в общем-то, наш, мы им управляем. И вот Бог говорит, нет, вы мной не управляете. Вы не можете меня заключить в какое-то изображение и меня контролировать. В Новом Завете происходит такое ключевое событие, как Боговоплощение. Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. Это значит, что Иисуса Христа мы можем изобразить. Мы не можем изобразить его божественную природу, но как человек он совершенно изобразим, мы можем нарисовать его портрет. И вот Боговоплощение, оно как раз сделало возможным создание... Господа можно изобразить вот по этой причине, потому что он воплотился. Вот я обычно привожу пример знаменитого фильма 70-х годов «Иисус по Евангелию от Луки». Как только у нас рухнул железный занавес, у нас стали его показывать везде в кинотеатрах. И там Иисуса изображает какой-то актер. И это, ну, нормально людьми воспринимается, что да, мы понимаем это изображение, но это изображение, оно помогает людям понять, кто такой Иисус, о ком вообще речь идет. То есть воплощение, оно сделает изображение возможным. Относительно того, как понять тексты из Ветхого Завета, дети несут ответственность за грехи отцов до четвертого рода. В Ветхом Завете... Воздаяние носит посюсторонний характер и коллективный при этом. То есть, Ветхий Завет, там еще нет представления о личном бессмертии, о том, что Бог даст вам, вот каждому лично, лично будет судить, личное бессмертие даст. Человек воспринимает себя как часть народа, как часть коллектива. И в этой ситуации... Бог говорит, что вот если вы будете меня слушаться, если вы будете хранить мои заповеди, вы будете благословлены, и в чем это проявится? В том, что вы будете многочисленны, в том, что вы будете процветать, в том, что вы не будете болеть, в том, что вы будете бить и гнать всех ваших врагов. А вот если вы будете поклоняться другим богам, вообще себя плохо вести, то это вас будут бить и гнать ваши враги, у вас будут болезни, у вас будет все очень плохо, не урожай и так далее. И вот возмездие до третьего, четвертого колена, оно означает, что эти бедствия, они отражаются на ваших потомках неизбежно. Ну, вот как, не знаю, мы там в России устроили революцию, и 3-4 поколения жили при той системе вещей, которая появилась в результате. Какие-то величайшие бедствия случились со страной. Это не то, чтобы Бог активно эти бедствия причинил, а то, что вот массовое отступничество, оно ведет к таким бедственным последствиям на протяжении нескольких поколений. В Новом Завете, уже частично в Ветхом, уже это у ветхозаветных пророков начинает проявляться, что люди несут ответственность за свои личные поступки перед Богом. И поэтому были ли твои предки богоотступники, злодеи, там нехорошие люди, это не имеет влияния на твои личные отношения с Богом. Ты не обязан следовать их путем, ты можешь лично обратиться к Богу и жить благочестиво. Уже у Езекииля появляется такая мысль, и в Новом Завете она утверждается. То есть это твой личный выбор определяет твои отношения с Богом, не выбор твоих предков. Причина, Станислав пишет, причина, по которой после остановки сердца человек способен слышать и запоминать действия разговора врачей, состоит в том, что мозг еще работает в первую пару минут, в нем происходит резкое усиление процессов возбуждения, внимания и запоминания из-за многократного выброса дофамина и освобождения серотонина. Ссылка, журнал Национальной академии наук США, статья 2015 года. Не надо выдумывать ничего сверхъестественного. Ну, как вам сказать, вот свидетельства самих людей, которые пережили этот опыт, они этому противоречат, потому что, ну, смотрите, человека делают операцию, у него закрыто, лицо просто закрыто, у него в ушах с какой-то целью, я не очень понимаю, но с какой-то медицинской целью у него в ушах стоит метроном, который выдает громкий сигнал, громкие щелчки. Почему-то это нужно, чтобы отслеживать состояние мозга. То есть человек находится в таком состоянии, что даже если бы он был в полном сознании, он бы не мог видеть и слышать то, что происходит в операционной. Даже если бы он там был в полном сознании. Поэтому я не думаю, что такое объяснение, оно хорошо работает. Ну и, собственно, люди, которые описывают, ну, парни, сам парни, он реаниматолог. Пим Вам Ломель, он кардиолог. То есть, это, в общем-то, люди, которые понимают, что происходит в операционной. Петр. Вы утверждаете, что отец, сын и дух появились одновременно. Может ли отец и сын появиться одновременно? К тому же единородное. Значит, я не утверждаю, что они появились. Вот в том-то и дело, что Бог пребывает всегда. Он не появлялся. Бог является предвечным. Он никогда не начинал быть. Вот мы читаем в Евангелии от Иоанна все об, о Сыне Божьем, о Логосе. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. То есть, он сам не относится к тому, что начало быть. Отец, Сын и Святой Дух никогда не начинали быть. Они пребывали всегда. Они находятся вне времени. Может ли отец и сын появиться одновременно? Ну, вот они не появлялись, они пребывают вечно. Но тут понимаете, в чем дело? Мы, когда мы говорим о Боге, мы неизбежно используем человеческий язык. Ну, у нас другого-то нету, неоткуда взять. Когда мы говорим о Боге, мы говорим человеческим языком. И этот язык неизбежно носит аналогический характер. То есть, когда мы говорим, например, что, там, не знаю, герой эпоса бился как лев, мы не имеем в виду, что он грыз врагов зубами, мы имеем в виду, что он проявил большую храбрость, и это приписывается обычно льву. Вот в человеческом, буквальном смысле сын всегда моложе отца. То есть отцу нужно родиться, вырасти, вступить в брак, только после этого у него будет сын. В Боге, Сын Божий, он не появляется в другое время, он всегда пребывает. Один из образов, к которому прибегают святые отцы, это образ солнца. Вот солнце, оно порождает солнечные лучи. Однако, мы не можем сказать, что сначала было солнце, потом, значит, 20 лет оно было, а потом только у него появились лучи. Нет, солнце, оно всегда пребывает со своими лучами. Вот. И Бог, он всегда пребывает со своим единородным сыном. И всегда порождает сына. То есть, это не процесс во времени. Тут нужно понимать, что мы прибегаем к такому человеческому языку, ну, просто потому, что у нас нет другого. И закон мы знаем, что Бог белый, знаем, что Бог создал человека наподобие себя, наподобие кого он создал? Негров, азиатов, женщин и животных. По отношению к Богу бессмысленно говорить, какой он расы. Бог не обладает расой. Расы могут обладать только люди. Образ Божий в Священном Писании, как это традиционно понимается, указывает прежде всего на владычество. В древних империях, поскольку со связью была плохо, и в отдаленной провинции империи, там, до нее там, гонец шел несколько месяцев, человек, которого император назначал в это место, он он пользовался огромным доверием. Его должны были слушаться так же, как слушаются государи. Он был образом государя в этом смысле. И вот человек есть образ Бога в том плане, что он представляет здесь на земле Бога. Бог правит через него, он Божий наместник. И он обладает такими качествами Бога, как сознание, свободная воля, нравственное чувство. В этом отношении человек образ Бога. Говорить о том, что образ Бога, он абсолютно никак не связан с светом кожи. Вообще никак. Или полом, или еще чем-то. Это именно статус человека перед, в отношении Бога. Все люди любой расы, там, любого телосложения, любого социального статуса, они созданы по образу Божию. Каждый человек этот образ Божий для себя несет. Бог создал сатану. Зачем? Бог не создавал сатану. Бог создал прекрасного, благого, сияющего и невероятно прекрасного ангела. И этот ангел злоупотребил своей свободной волей для того, чтобы противостать Богу и сделаться весьма злым, сделаться богопротивником. То есть Бог создает не сатану, Бог создает кого-то хорошего, Бог создает ангела. И этот ангел потом свободно злоупотребил своей свободной волей для того, чтобы противопоставить себя Богу. Так, Петр, если признать, что ваш Бог три в одном, то какое отношение к Богу имеют несколько тысяч покойников, называемые вами святые мощи? Хотя они даже себе помочь не могли. Усопшие святые имеют то отношение к Богу, что Бог в них пребывал и действовал, и Бог их прославил после смерти какими-то чудесами, которые явлены от их мощей. Поэтому с христианской точки зрения наша жизнь совершенно не заканчивается в момент физической смерти, и мы можем быть уверены, что она продолжается. Так, вот у нас, ага, еще есть вопрос. Если Бог не уследил за Адамом, и Адам пал, то кто в этом виноват? Слабый человек Адам или всеведущий Бог? Ну, если вы имеете, хотите спросить, знал ли Бог о том, что Адам падет, конечно, знал. То есть, это не было для Бога какой-то такой внезапной, огорчительной неожиданностью. Не значит, что Бог вообще был глубоко этим удивлен. Но Бог создает Адама свободным и способным к росту. Мы растем, когда мы принимаем решение. Мы возрастаем в отношениях с кем-то, когда мы принимаем решение быть верными. Вот дружба или брак, они могут развиваться только в ситуации, когда они проходят через испытания. Когда мы принимаем решение быть верными нашим друзьям или возлюбленным, вот несмотря на, и Бог дает возможность Адаму возрасти в отношениях с ним. Бог дает возможность Адаму принять решение, которое сделает его другом Божиим. То есть Бог дает Адаму заповедь, и вот Адам может ее соблюсти или нет. И Адам проваливает испытание, Адам не становится другом Богу, Адам лишает себя и всех своих наследников вот этой близости и доверия с Богом, который человек изначально призван. И это свободное решение Адама, как и свободное решение каждого из нас. И Бог допускает наши свободные решения, даже когда они являются неправильными, греховными, ведущими к плохим последствиям, потому что замысел Бога такой, чтобы мы свободно вступили в общение с Ним, чтобы мы стали Его семьей. И для того, чтобы мы такой семьей стали, необходимо, чтобы мы именно свободно и непринужденно приняли решение быть чадами Божьими, чтобы мы были друзьями. Именно потому, что мы так добровольно захотели, мы так добровольно решили. Насколько капитализм согласен с Евангелием, ведь в книге Деяний у всех было все общее. Вы знаете, Евангелие, ну, оно вообще не про капитализм, не про социализм, не про какую-то конкретную экономическую систему. Оно про спасение человека для вечности. При этом люди могут там в разных, внутри разных систем жить, и у нас могут быть разные соображения о том, какая система лучше. Я вот, сказать по правде, совершенно не энтузиаст социализма. Я при нем родился и вырос. И там с удовлетворением потребностей трудящихся было, ну, не очень хорошо. Сейчас вот ближайший магазин «Пятерочка», он бы вызвал бы у советского человека обморок. Но такое мое мнение о социализме, оно не является вероучительным, оно не является догматическим. Священное Писание нам не задает никаких рамок, в которых должно строиться, там, не знаю, экономическая жизнь общества. Мы можем там быть приверженцами той или иной экономической системы, но это не вопрос, мы не можем ее прямо выводить из Библии. Тут что очень важно, когда мы смотрим, например, первоапостольской общины, где все имели все общее, это было добровольно. То есть это не государство пришло и обобществило имущество. Это люди лично решили вот свои имущества так употребить. А государство, государственный строй в целом, он не может быть добровольным. Он неизбежно носит принудительный характер. Поэтому то, что общность имуществ была в ранней церкви, причем очень короткий какой-то период, ну, это не говорит нам о том, как должно быть устроено государство. Государство – это машина принуждения, неизбежно, и добродетель, она предполагает добровольность. То есть, если вы, не знаю, там, добровольно решили поститься и воздерживаться, то это ваше благочестие. Если вы решили постить и воздерживать других людей, чтобы у них не было мяса, это уже нельзя назвать благочестивым поступком. Если вы, там, не знаю, скитающихся бедных ввели в свой дом, то вы совершили дело милосердия, и это благочестиво. Если правительство ввело скитающихся бедных в ваш дом и вас уплотнило, это уже, ну, не вопрос добродетели. Поэтому я бы сказал, что мы не можем выводить из божественного откровения ту или иную социальную систему. Мы можем выдвигать те или иные аргументы, основанные на здравом смысле, на историческом опыте, но мы не можем прямо при этом апеллировать к Священному Писанию. Что если весь духовный опыт можно объяснить просто на уровне психологии? Недавно смотрел рассказ человека, который отошел от веры. У него был духовный опыт, духовные переживания, особенно при причастии. Сейчас он говорит, что все это было самовнушением. Как вам сказать? Наша вера, она же не держится на нашем внутреннем опыте. То есть, наш внутренний опыт – это хорошо и важно, но мы веруем не потому, что мы что-то пережили, не потому, что мы какой-то вот опыт у нас случился. Мы верим потому, что свидетельство апостолов истинно. Вот нужно это понимать. Понимаете, наша вера – это мы ходим верою, а не видением. Вера – это прежде всего акт воли. Мы решили поверить свидетельству апостолов. Мы рассмотрели это свидетельство, мы сочли его достоверным, мы решили в него поверить. Это наш выбор. При этом переживание. Вот я знаю, что люди очень часто делятся своими переживаниями. В этом нет ничего неправильного. Я знаю, что люди говорят о своем обращении, говорят, вот там я что-то удивительное испытал, я что-то удивительное пережил, когда я в храм вошел на молитву, или когда я читал Священное Писание, или вот, когда я помолился. И вот часто бывает у людей, которые вот они рассказывают, что ну, вчера посмотрел свидетельство одной женщины, которая там была оккультисткой, вот, практиковала New Age, там все эти вот вещи. А потом она покаялась перед Богом, и вот Бог ей открыл все ее грехи, она возрыдала, и потом она, значит, оплакав свои грехи, она осознала, что Бог ее простил, она этим весьма утешилась. То есть, у нее был бурный, яркий эмоциональный опыт. Если Бог дает такой опыт, то и слава Богу. Но наша вера держится не на нем. Наша вера стоит на свидетельстве апостолов о том, что Христос воскрес из мертвых. Мы можем быть в этом уверены на основании свидетельства апостолов, не на основании моих внутренних переживаний. Понимаете, если все мои внутренние переживания – это чистая психология, то и на здоровье. Христос-то воскрес совершенно независимо от моих переживаний. Воскресение Христово – это то, что произошло не в моей голове. Это то, что произошло 2000 лет назад вот в объективной реальности. Есть пустая гробница, и есть показания апостолов, что они видели его воскресшим. Это от моих переживаний не зависит ровным счетом никак. Потому что переживание может быть опасно полагаться. Я читал свидетельство женщины, которая тоже вот отпала от веры. Она как-то приехала в Сергиев Посад, пережила необычайный душевный подъем. На этом душевном подъеме приняла какое-то решение, она не уточняет, какое. Это решение оказалось катастрофически неудачным, привело к каким-то ужасным последствиям. И она, вот первоначально думая, что это было вот касание благодати, какое-то удостоверение от Бога, она вот вознегодовала и сказала надувательство одно. Но тут можно было бы сказать, что есть еще и не обязательно от Бога, есть просто какие-то наши психологические штуки, на которые нам не стоит полагаться. Мы должны полагаться на Слово Божие. Поэтому нам не стоит нашу уверенность основывать на каких бы то ни было наших переживаниях. Переживания – это хорошо, это слава Богу. Но наша вера основана на буквальном, реальном, историческом факте, что Христос воскрес из мертвых. Мы это можем знать. Знаете, я вот только что выложил статью, выложили на Азбуке Веры статью о Туринской плащанице. Вот это свидетельство того, что произошло вне меня, вне моей психики, вне моего воображения, вне чего-либо моего, то, что произошло на самом деле. И вот в центре нашей веры стоит реальное событие воскресения Христа, не наши переживания по этому поводу. Переживания у нас могут быть, касания благодати Божией. Я никоим образом их не уничижаю. Но наша вера строится на объективных от нас независящих фактах. Так, в Евангелии сказано, кто смотрел на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Как это понимать? Прелюбодея не наследует Царство Божие. Можно ли в таком случае наследовать Царство Божие, если ты не живешь в монастыре? Христос говорит очень простую вещь. Не смотри на женщину, как на мясо. Вот есть такое понятие «объективация», которое используют современные феминистки. И объективация – это когда на женщину смотрят, как на объект потребления. Это когда там молодых привлекательных женщин используют как такой вот рекламный образ. Там продается что-то, не имеющее к женщинам никакого отношения, а рекламирует эта красотка в бикини. И вот объективация – это использование женщин как некого объекта потребления. Что я хочу, чтобы у меня был красивый костюм, у меня была красивая машина, и у меня была красивая женщина. Вот в этом же наборе, как некий объект потребления. И Христос говорит, что нельзя так смотреть на женщину, потому что женщина – это человек, она создана по образу Божию, она является, у нее бессмертная душа, она призвана к богообщению. Ты должен смотреть на нее с глубоким почтением. Ты должен на нее с большим уважением смотреть и не позволять себе слюни пускать. То есть речь идет об этом. Когда люди начинают думать, что я там какую-то рекламу посмотрел, вот немного зазевался, и тут бац, мне тут реклама метнула передо мной, там какая-то красотка в бикини. У меня это мелькнуло где-то там, на дне сознания, у меня по этому поводу похотливая мысль. Все, я прелюбодея Царство Божие не наследую. Нет, конечно, речь-то не об этом шла совершенно. Речь шла об определенном отношении к другому человеку, к женщине, когда ты смотришь на женщину как на мясо. И Христос говорит, вот так этого не делай, должен именно в женщине чтить образ Божий. Вот именно такого взгляда следует избегать, потому что, ну да, я там слышал свидетельства людей, которые все это доводят до абсурда, и один человек отказывался вообще как-то смотреть на женщин, когда он случайно посмотрел, он это исповедовал как грех большой, ему священники пытались объяснить, что ну не надо с ума сходить, как ты вообще собираешься в брак вступить, если ты не будешь смотреть на женщин принципиально. Но он все равно, значит, так упирался. Ну и кончилось тем, что он отпал от веры, потому что ну, не выдержал он жизни в таком режиме. То есть, нужно понимать, что речь идет именно о совершенно понятной, здоровой, нравственно понятной заповеди «Не смотри на женщину, как на объект потребления. Смотри на нее с большим почтением». Так, триединство нелогично ни с какой позиции. С математической точки зрения должна быть или единица, или тройка. Три никак не равно одному. С позиции русского языка то же самое. Почему не задумывались об этом? Задумывались. Любой христианин об этом задумывается. И вот логика, она говорит, что одно и то же утверждение, оно не может быть истинным и ложным в одном и том же отношении. То есть, если бы мы говорили, что Бог един в лицах и троичен в лицах, то мы бы впадали в логическое противоречие. Если бы мы говорили, что Бог един по существу и троичен по существу, мы бы опять впадали в логическое противоречие. Но мы говорим, что Бог един по существу, а троичен-то он в лицах. То есть, он един и троичен по разным параметрам. И таким образом, никакого логического противоречия тут нет. А что будете делать, если во втором пришествии Иисус придет не к христианам, а к мусульманам? Вы знаете, мы уже сейчас должны разобраться, мы сейчас принимаем какое-то решение, кто был Иисус, действительно ли он умер на кресте и воскрес из мертвых. И мы не должны фантазировать, что будет во втором пришествии, мы должны сейчас разобраться в том, что является истиной. Так, относительно Кента Ховенда, это человек, который верен Библии, чего и вам желает. Ну, я бы, знаете, вот у меня как раз скоро, значит, 29 октября в 19:00 в клубе «Фавор», в клубе «Фавор» можете погуглить, я буду проводить такую лекцию-беседу о дарвинизме, о том, что нам с ним делать. Вот буду об этом говорить подробно. Но пока я коротко замечу, что Библия, как любой текст, неизбежно интерпретируется, мы не можем от этого уйти, и мы должны попробовать понять, как мы, исходя из каких принципов мы его интерпретируем. Но боюсь, что время нашей передачи уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. Большое вам всем спасибо. Но должен уже прощаться. До новых встреч. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».